Я подал ему бумагу. Он молча взял, внимательно прочел и, подержав в руке, может быть, с минуту, возвратил ее мне и сказал: «Благодарю, но видите ли, в чем же я должен просить помилования? Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов устроены на разный манер, а об этом разве можно просить помилования?» Я растерялся и, пожалуй, минуты три стоял настоящим болваном. «Так значит, отказываетесь?» «Положительно отказываюсь». И он смотрел на меня просто и спокойно.
Так вспоминал адъютант генерал-губернатора Восточной Сибири Ванников о своей встрече в 1874 году с писателем, который к тому моменту уже 10 лет провел на каторге и вообще был приговорен к пожизненному. Прожженный опричник видел десятки, сотни ссыльных, валяющихся в ногах ради шанса скостить себе хотя бы год, готовых на все ради лишнего глотка воли. Но писателю нужна была не воля, а свобода. Иванников действительно стоял болваном и даже попросил заключенного номер один того времени в России лично подписать отказ от предложения самого императора о помиловании. Никто же не поверит. И тот отсидит еще почти 10 лет, после чего ему позволят переехать сначала на 1300 верст от Москвы в Астрахань, затем еще через 5 лет на 800 в Саратов, затем ближе он уже не успеет. Николай Гаврилович Чернышевский умрет от кровоизлияния в мозг на 62-м году своей жизни, почти половина которой пройдет на каторге и в ссылке. Умрет, так и оставив подвешенным не только один из двух проклятых русских вопросов, но и вопрос, кто же он сам такой? Фанатик из школьной программы, разбудивший Ленина и почти раздувший мировой пожар? Великий провокатор, умудрившийся обратить свою литературную бездарность в философский прорыв? Пионер гендерной революции, вовремя угадавший джекпот истории? Или блаженный утопист, русский Сен-Симон, наивно мечтавший о простом счастье всех людей, но не сумевший найти хотя бы своего? Я, Виктор Двоек, не отвечу, но тоже включусь в поиски в программе
«Загадки и тайны русской литературы».
В энциклопедиях и справочниках для Чернышевского отводят множество ипостасей. Философ, ученый, критик, революционер, публицист, мыслитель, демократ, журналист, экономист и, как правило, лишь в конце – писатель. А он так хотел, чтобы последнее было первым – просто писать себе тихо в глуши и не знать, что он отец-основатель и идейный вдохновитель. Известно, что в Вилюйской ссылке он постоянно что-то строчил, исписывая килограммы бумаги, и тут же уничтожал. Передать или издать все это было нереально – но не писать Чернышевский просто не мог. При этом вот загадка. Он понимал, что настоящего литературного дара у него нет, о чем честно предупреждал читателя в предисловии к своему главному роману.
«У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо, но это все-таки ничего. Читай, добрейшая публика. Истина – хорошая вещь. Она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей. Поэтому, если б я не предупредил тебя, тебе, пожалуй, показалось бы, что повесть написана художественно. Но я предупредил тебя, что таланта у меня нет. Ты и будешь знать теперь, что все достоинства повести даны ей только ее истинностью. Впрочем, моя добрейшая публика, ты не вздумай заключить, будто я хуже тех твоих повествователей, которых ты считаешь великими. Я говорю, что мой рассказ слаб по исполнению сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных талантом. С прославленными же сочинениями твоих знаменитых писателей ты смело ставь наряду мой рассказ, ставь даже выше их, не ошибешься. В нем все-таки больше художественности, чем в них. Можешь быть спокойна на этот счет».
Но именно благодаря этой, будто бы слабой и бесталанной книге, он вошел в историю куда прочнее многих, более сильных и одаренных. И когда в тех же словарях про Чернышевского значится «знаменитый писатель», с этим попробуй, поспорь. Ведь так или иначе, но именно он добавил к Герценскому «кто виноват», Чернышевское «что делать» и раз и навсегда зафиксировал дуплет главных русских вопросов. Именно он предсказал и как бы сформировал духовную базу для будущей, нет, не революции, Чернышевский был противником кровавых переворотов, а власти советов, как в свое время Эразм Роттердамский предвосхитил реформацию, а Вольтер – буржуазные перемены в Европе. И ладно бы Маркс и Энгельс, называвшие его великим, ладно бы Ленин, которого, цитируя Ильича, роман «Что делать?» глубоко перепахал и дал на всю жизнь заряд и, вероятно, знаменитый псевдоним. По легенде, он возник от реки Лены, недалеко от которой и отбывал большую часть каторги Николай Гаврилович. Вообще-то это было в 600 верстах, на реке Вилюй, но не мог же в самом деле Ульянов взять себе псевдоним Вилюйкин. И ладно бы народовольцы-террористы, Чернышевский бы ужаснулся, узнай, что творят они его именем. Но ведь еще в 70-х годах XIX века знаменитый критик Катков называл его пророком, а Салтыков-Щедрин – явлением в русской литературе. Ему подражали Писемский, Успенский и Короленко. Гилеровский, прочитав «Что делать», сбежал из семьи в вольные бурлаки, на Волгу. А у Маяковского роман был настольной книгой, в том числе последней, что он читал перед смертью. Николай Лесков, хотя и объявил художественные достоинства книги Чернышевского ниже всякой критики, за ее идейные и социальные заслуги готов был сразиться с самыми желчными хулителями.
Господин Чернышевский довольно давно уже многим стал представляться каким-то всепоглощающим чудовищем, чем-то вроде Марата, а его симпатии – головорезы, Робеспьер верхом на Пугачеве. Между тем, автор вывел людей, которые трудятся до пота, но никто ни к чему не принуждается. Я знаю, что такое настоящий нигилист, но я никак не доберусь способа отделить настоящих нигилистов от шальных шавок, окричавших себя нигилистами. Стриженные барышни, выходящие замуж при первом удобном случае, нигилистки. Невежда, положивший ругать все, тоже нигилист, хотя он мелкий эксплуататор до конца ногтя в ножном мизинце. Героев романа Чернышевского тоже называют нигилистами, а между ними и личностями, надоевшими всем и каждому своим нигилизмом, нет ничего общего. Новые люди Чернышевского, которых лучше бы назвать хорошие люди, не несут ни огня, ни меча. Они несут собою образчик внутренней независимости и настоящей гармонии взаимных отношений. Где же тут Марат верхом на Пугачеве?
Удивительный факт. Ни один заключенный в русской истории, а может и мировой, не вызывал столько безумства храбрых, готовых освободить его даже ценой собственной жизни. И дело тут не в революционном фанатизме. Невероятно, но спасать того же Ленина из ссылки не взялась и треть от тех, кто жаждал вызволить Чернышевского. Большинство случаев осталось неизвестными. Власти пытались любой ценой скрыть информацию об этом, словно речь шла об освобождении претендента на престол. Но даже до нас дошли сведения о 10 попытках устроить побег Чернышевскому. Попытках, полных отваги и самопожертвования. Точно известно, что первым это задумал Герцен еще в 1864-м, сразу после отправки писателя в сибирский рудник Кадая, он завербовал иркутского купца Николая Пестерева, специально приезжавшего на консультации в Лондон. Купец почти год готовил побег Чернышевского в Китай, до границы с которым было всего 30 верст, и где у Пестерева был табачный бизнес. Но жандармы раскрыли заговор и самого Карбонария упекли в Петропавловскую крепость. Другой Николай, Ишутин, параллельно и независимо от Пестерева и Герцена, в 1865 году подбил студентов на освобождение своего кумира, которого они считали одним из трех великих мессий, наряду с Христом и апостолом Павлом. Лишнее свидетельство тому, что Чернышевский отнюдь не проповедовал атеизм. При сборе денег на организацию побега ишутинцы были готовы на все. Богатые – заложить родительское наследие, бедные – жениться на состоятельной вдове, а, например, замужняя и только что родившая ребенка Елизавета Оболенская вызвалась поменяться с писателем одеждой и остаться на каторге вместо него. Но в самый разгар подготовки один из заговорщиков, Дмитрий Каракозов, без ведома остальных, стреляет неудачно в Александра II, и почти всех членов кружка арестовывают. Освобождение Чернышевского снова срывается. При том, что сам он, окажись хоть одна из попыток успешной, поблагодарил бы спасителя и отказался бы покидать острог.
Из письма Чернышевского жене от 30 декабря 1873 года. «Я не могу переносить ничего физически трудного. Одна ночь, проведенная в сырости, убила бы меня. Следовательно, я не могу желать ничего физически трудного и ни на что подобное не мог бы согласиться. И даю тебе, мой друг, честное слово, не уеду отсюда никаким другим способом, как тот, которым приехал сюда».
Надо сказать, что условия ему создали почти санаторные. Отдельный домик, хорошая еда, прогулки, книги и сколько угодно бумаги и чернил. И никаких кандалов и тяжелой каторжной работы. Но желающие вызволить Чернышевского все выстраивались в очередь. Вслед за ишутинцами это пытались сделать члены тайных организаций «Сморгонская академия», «Большое общество пропаганды» и революционного кружка «Долгушина». Швейцарские социалисты Бонгард и де Артузи, отправившиеся в Сибирь аж из Женевы, а также идейные одиночки Павел Роменский, Герман Лопатин и Ипполит Мышкин. Последний, переодетый в жандармский мундир, запросто явился к тюремщикам с липовым предписанием о переводе Чернышевского в другую колонию и почти вывез его, но в последний момент был разоблачен надзирателями и сам приговорен сначала к темнице, затем, после побега, к расстрелу. Герман Лопатин, оригинал, вундеркинд, полиглот, первый переводчик «Капитала» на русский язык, набирался интернационального опыта в итальянских отрядах Гарибальди и личных беседах с Карлом Марксом, который называл изоляцию Чернышевского потерей не только для России, но и целой Европы. 25-летний Герман отправился спасать писателя прямо из Лондона. Он просчитал все не по годам зрело, но в последний момент неизвестный соратник-предатель донес куда надо, Лопатина арестовали и посадили в иркутскую тюрьму, недалеко от Чернышевского. Он 3 раза бежал, дерзко, невероятно. Его хватали, возвращали, ужесточали условия, но он снова уходил. Жандармы слагали легенды, что Герман, закованный в кандалы, проходил сквозь стены, не иначе, как при помощи нечистой силы. В 3-й попытке Лопатин угнал тюремную лошадь, а затем, переодевшись крестьянином, доскакал до Томска, оттуда пароходом до пристани и паровозом до Петербурга, и дальше на свободу в Париж. Примечательно, что генерал-губернатор Восточной Сибири Синельников за время заключения молодого уникума так проникся к нему чувствами, что продолжал переписываться с Лопатиным даже после его бегства за границу.
Из письма Германа Лопатина генерал-губернатору Николаю Синельникову. «Я привык вращаться в кругу людей науки и мысли. Я привык к библиотекам, новым книгам, свежим журналам и газетам. Я привык толкаться в самом водовороте умственной и политической деятельности. Я привык к жизни, полной сильных, ярких впечатлений, наполняющих и ум, и сердце до того, что в них не остается, кажется, ни одного свободного уголка. После всего этого бесцветное и вялое существование в Иркутске сводило меня с ума и казалось мне простым продолжением тюремной жизни».
Другого такого массового самопожертвования во имя плененных героев, пожалуй, и не было в русской истории, от князя Игоря до генерала Карбышева. Алексей Константинович Толстой, помещик и аристократ, далекий от демократии, был знаком с Чернышевским лишь шапошно. Но сразу после ссылки писателя в Сибирь, на встрече с Александром II, с которым они были друзьями по детским играм, на вопрос царя «Как дела в литературе?», рискнул ответить: «Русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского, чем только испортил свои отношения с императором». И Бердяев называл его «человеком, близким к святости». И даже конвоиры, этапировавшие автора «Что делать в ссылку», восклицали: «Нам говорили, что мы будем охранять страшного злодея-преступника, а это святой». И ведь действительно, тот, кого власти выставляли атеистом и хулителем веры, был сыном убежденного священника, учился в семинарии и до конца жизни крестился на каждый храм.
Из книги русского публициста, революционера и государственного деятеля Юрия Стеклова «Чернышевский. Его жизнь и деятельность». Родители развили в мальчике сильнейшее религиозное настроение, которое засело в нем так глубоко, что уже будучи студентом и склоняясь к крайним революционным доктринам, Чернышевский не мог сразу отделаться от христианской веры и даже сохранил до зрелых лет склонность к внешней обрядности. Ходил на церковные службы, крестился на храмы.
Но его объявили не только главным безбожником, но и вдохновителем мировой сексуальной революции за много десятилетий до французов и проводником интимных отклонений, за что Чернышевского ставили в один ряд с Маркизом де Садом и Захер Мазохом. «Сколько за мной тайных мерзостей, которых никто не предполагает», — писал он в дневнике. Например, разглядывание, далее зачеркнуто слово, во время сна у детей и сестры. Или вот более раннее. «Я легко увлекаюсь и к мужчинам, а ведь к девушкам или вообще к женщинам мне не случалось никогда увлекаться». И даже сватаясь к разбитной саратовской гулёне итальянских кровей Ольге Сократовне Васильевой, 25-летний Чернышевский сознавался, что непременно хотел поставить ее ножку в тупоносенькой серой ботинке, прошитой цветным шелком, на свою голову. Ну и все его предсвадебные дневниковые записи полны все тем же, совсем не революционным мазохизмом, особенно в области половых отношений.
«Как это будет совершаться у нас? Я желал бы, чтоб это устроилось так, чтоб обыкновенно я бывал у нее по ее желанию, чтоб инициатива была не так часто с моей стороны, но это противно всем обычным отношениям между полами. Что ж такого? У нас до сих пор все, наоборот, против того, как обыкновенно бывает между женихом и невестой. Она настаивает, я уступаю. Почему же не быть так и в половых отношениях? Я всегда должен слушаться и хочу слушаться того, что мне велят делать. Я сам ничего не делаю и не могу делать. От меня должно требовать. И я сделаю все, что только от меня потребуют. Я должен быть подчиненным».
И ведь так оно потом и было. И не то, что за 20 лет его ссылки, когда они виделись раз в десятилетие, но и в первые 9 лет столичной супружеской жизни Ольга Сократовна не скрывала романы на стороне, и особенно самого главного, с офицером генштаба, настоящим полковником Иваном Савицким, который все время уговаривал ее бежать с ним. Но жена Чернышевского неожиданно спросила на этот счет совета у мужа. И хотя он не возражал, упирая на то, что «я хочу одного, чтобы ты была счастлива», Ольга решила остаться с писателем. Впрочем, треугольник на этом не закончился, и Канашечка, так она звала мужа, знал: «Мы с Иваном Федоровичем в алькове, а он пишет себе у окна», – писала она в дневнике. Примечательно, что ярый идейный противник Чернышевского, Иван Тургенев, называвший его «змеей» и «клоповоняющим господином», а его революционные и феминистические теории «мертвечиной», сам почти всю жизнь провел в еще более странном треугольнике и, что называется, в ус не дул. «Любовь долго продолжаться не может», заявлял Чернышевский в начале семейной жизни. Но даже спустя десятилетия посылал своей лялечке с каторги наивные нежные письма и даже сибирские подарки, купленные на сэкономленные тюремные деньги, от милых безделушек до лисьих воротников. Через 3 года после начала ссылки Ольга Сократовна приехала к нему в Вилюйск, после чего Канашечка попросила ее больше так не делать и продолжал любить на расстоянии, при этом постоянно напоминая ей, что для мужчин половое воздержание полезно, а вот женщинам категорически противопоказано. Видимо, поэтому и Вера Павловна после 4 лет платонических отношений с мужем, возбужденная 3-м сном, наконец отдается ему, и жизнь ее уже никогда не будет прежней.
Вера Павловна просыпается, и быстрее, чем сознала она, что видела только сон, бежит. «Мой милый!» — она жмется к мужу. «Ласкай меня, спаси меня! Мне снился гадкий сон, мне снилось, что я не люблю тебя! Я тебя люблю, я тебя хочу любить!» Она крепко обнимает мужа и, успокоенная его ласками, тихо засыпает, целуя его. В это утро Дмитрий Сергеевич не идет звать жену пить чай. Она здесь, прижавшись к нему. Он смотрит на нее и думает, что это такое с ней, чем она была испугана, откуда этот сон. «Да, я не буду вставать, мне так хорошо здесь. Ах, какая я смешная, как я к тебе прибежала. Ласкай меня, мой миленький, ласкай меня. Я хочу любить тебя. Зачем мы не жили с тобой всегда так? Тогда мне не приснился бы этот гадкий сон. Я не хочу помнить его». «Моя милая, ангел мой, всему своя пора. И то, как мы прежде жили с тобою, любовь, и то, как теперь живем, любовь. Да, ты теперь стал женщиной, мой друг, и что прежде было не нужно тебе, стало нужно теперь».
Homo unius libri, автор одной книги, достаточно распространенное понятие в западной литературе. В русской же это исключительные случаи. Любители все объяснять мотивируют это тем, что там можно написать шедевр, а потом всю жизнь припевать на проценты и разъезжать с платными лекциями о том, как я написал шедевр. У нас же якобы дело не в процентах, а в том, что гений не может не писать, и поэтому остановить его может только смерть. Самые известные авторы одной книги в России – Александр Сергеевич Грибоедов и наш Николай Гаврилович. Однако первый остался Homo unius libri просто потому, что это было для него не главным. Он все время строил государственную карьеру, а то, что временами пописывал, оказалось совсем не то. Чернышевский же, напротив, не желал революционного нимба. Он бы с радостью засел на дальней даче и писал бы, писал. Впрочем, неизвестно, вышел бы из него великий писатель, если бы не этот самый революционный нимб. Так как если в гениальности горя от ума никто не сомневается, то художественные достоинства романа Чернышевского иные великие умы пытаются отыскать на протяжении всех 150 лет его существования.
Из книги Владимира Набокова «Дар». Совсем не важно, что Чернышевский хуже разбирался в вопросах поэзии, чем современный молодой эстет. А важно то, что каков бы ни был взгляд Чернышевского на искусство и науку, это было мировоззрение передовых людей его эпохи, неразрывно к тому же связанное с развитием общественной мысли, с ее жаром и благотворной деятельной силой. Николай Гаврилович был человеком громадного всестороннего ума, громадной творческой воли, и ужасные мучения, которые он переносил ради человечества, ради России, с лихвой искупали некоторую черствость и прямолинейность его критических взглядов. Что делать? Жить, читать, думать. Что делать? Работать над своим развитием, чтобы достигнуть цели жизни счастья. Что делать?
Когда Набоков только начинал четвертую главу своего романа «Дар», посвященную Чернышевскому, он хотел выставить Николая Гавриловича бездарным писателем и неудачником, нелепой волею исторических курьезов, оказавшимся властителем дум. Но необъяснимая сила искусства в который раз сотворила чудо, и поэзия сама направила своего создателя другим путем. И Чернышевский, которого, кстати, еще дядя Набокова лично отдавал под надзор полиции после возвращения из ссылки, вышел у Владимира Владимировича таким искренним и убедительным учителем с большой буквы, что даже цензура французского эмигрантского журнала «Современные записки» отказалась печатать роман с этой главой. Впрочем, это уже другие загадки и тайны русской литературы.